Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Украинский солдат и писатель Артем Чех в передаче «Моя отечественная война». Писатель родился в Черкассах в 1985 году. В 2002 году переехал в Киев. Начинал писать по-русски, потом перешел на украинский. Воевал в Луганской области. Написал документальную книгу о войне «Точка нуль». Лауреат нескольких литературных премий.
Здесь очень много было причин. Одна из них достаточно банальная. У меня красивая жена, которая смотрит на других мужчин, которые ходят в военной форме, и в наше как бы сложное время отсиживаться дома достаточно некрасиво, мне казалось, с моей стороны. Началось все с Майдана. Мы с моей женой пошли туда и отстояли весь Майдан. Нельзя было не пойти. Я это прекрасно понимал, и начиная с Крыма, с марта месяца, тогда вот я впервые пошел в военкомат, но мне сказали, что, наверное, стоит подождать. Потом был Иловайский котел, я опять пошел в военкомат, и мне сказали, что еще не время. Потом было Дебальцево, я снова пошел, и мне сказали, ждите повестки. Ну, и я как бы терпеливо ждал эту повестку. Дождавшись ее, я тогда уже принял решение идти. Но в первую очередь мне было стыдно. Военкомат произвел достаточно интересное впечатление. И уже позже, когда меня уже направили в учебку в город Ровно, я понял, что я попал не совсем в свою социальную среду, и эти люди не совсем моего круга ребята. Ну как ребята, простые мужики из деревень, в основном Западной Украины, и общего у нас было, честно говоря, вообще ничего не было общего. Пришлось привыкнуть к этому, пришлось привыкнуть к тому, что командиры отдают приказы, а я их выполняю. И две недели для меня прошли, вот, наверное, одни из самых тяжелых в моей жизни. Не помню, чтобы было тяжелее когда-либо. Просто в час ночи нас будили, в палатках забрасывали нам дымовые шашки, выгоняли на улицу, заставляли отжиматься и бегать, выполнять какие-то глупые вещи. И, наверное, эти все ноги растут откуда-то из Советского Союза, я не знаю. Очень много думал о том, что нужен ли я здесь и правильно ли я сделал выбор. А я знал, что меня ждет впереди отправка в зону боевых действий. Возможно, где-то в глубине души я малодушничал и, возможно, я думал о том, что я не хочу туда и попадать, потому что я человек 21 века, не готов стрелять в других людей и убивать их тем более. Но, тем не менее, как бы ты сделал свой выбор, уже нет пути назад. Мы приехали, и от наших предшественников, от предыдущей бригады, которая стояла на нашем месте, остался столб с указателями, там, Киев 630 километров, армия РФ 2,1 километр. И это ощущение о том, что вот враг вот здесь, он близко. Мы прекрасно все понимали, взрослые ребята, что ничего красивого в этом героизме нет. Он есть только красивый там в книгах или в фильмах. А по большому счету весь этот героизм заканчивается там, где начинается реальная смерть, кровь. Но, слава богу, они случились не так быстро, как мы думали. Тогда была какая-то острая фаза перемирия. Мы приехали в сентябре месяце 2015 года. До 8 ноября с их стороны не было ни одного выстрела. Стреляли мы и, наверное, только с испугу, то есть мы услышим какой-то шорох в кустах, открываем огонь, потому что нам страшно, мы только приехали на передовую, мы ничего не знаем, кто здесь может быть, что нас ждет. Враг обезличен. Ты его не воспринимаешь как конкретного человека или конкретную нацию или конкретно кого-то. Ты знаешь, что он там есть, у него есть оружие. Ну, скажем, во Вторую мировую войну у солдат Советского Союза есть враг. Это немец. Точно так же, как бы должен был быть наш собственный немец, но нашего немца не было, мы его не видели, долгое время не видели, он есть тот, который где-то там сидит, и без сомнения он подлый, и без сомнения он страшный, и без сомнения он хочет убить нас. Возможно, мы не до конца понимали, что там сидят точно такие же испуганные ребята, как и мы. Возможно, там сидят какие-то беспощадные казачки или отпускники российской армии. Мы этого не знали, мы это узнали уже гораздо позже. Когда мы впервые увидели нашего врага, мы его увидели в бинокль уже зимой 2016 года. Мы немного выдвинулись вперед и увидели его в бинокль. Мы увидели триколоры на петлицах. Мы тогда поняли, кто наш враг. Иногда мы его ощущали на каких-то растяжках или минах, наши бойцы. Иногда что-то прилетало с той стороны. Мины, снаряды. Но самого врага не было. И когда мы его увидели, мы поняли, что у него есть лицо, у него есть конкретные, скорее всего, позывные, имена. И тогда совсем по-другому заиграло. Я был стрелком, старшим стрелком, то есть человек, который с автоматом должен просто стрелять по врагу. Чуть позже меня сделали наводчиком БТРа, то есть это человек, который сидит в БТРе, нажимает на кнопку, и он стреляет. Поначалу нас было слишком много. Слишком много, то есть было много бездействия, было много лени, а, соответственно, было пьянство и прочие неприятные штуки. Потом же нас стало очень мало, потому что часть уволилась, часть была на каких-то карантинах или еще где-то. Нас было очень мало, и нам приходилось проводить на постах сутками 6 человек на одной точке, которые наблюдают за периметром и следят за тем, чтобы не пробралась вражеская разведка. Очень много времени уходило на то, чтобы облагоустроить свой быт. Копание каких-то ям — это постоянное усиление блиндажей, это готовка еды, это стирка, это вот просто вот жизнь в каких-то обычных полевых условиях. То есть люди, которые выбрались, грубо говоря, на пикник, но кроме того, они еще несут какую-то службу. Иногда постреливают, иногда прячутся в блиндажи, чтобы не упало на голову какое-то тяжелое железо. Мы с ребятами занимались спортом, смотрели кино. К сожалению, чтение как-то было парализовано. Мы больше получали информации и каких-то эмоций от того, что происходило вокруг, нежели от книг. Чувство смерти, оно было постоянно. Приходили какие-то известия из соседних рот о том, что там кого-то застрелили, там на кого-то упала мина, порвала в клочья парня, и ты знаешь, кто это. А там ребята наткнулись на растяжку. Наша рота каким-то чудом за первые 7 месяцев не потеряла ни одного бойца. Были ранены, в основном это растяжки. Все-таки 2 километра достаточно большая дистанция. Автомат не достанет, пулемет не достанет. Но позже начали гибнуть ребята по глупости, опять-таки алкоголь и прочие неприятные штуки. И уже когда я уволился, когда я уже пошел на дембель, одним за одним на том месте, где мы вот стояли, начали гибнуть ребята из роты. Мины, гранаты и прочие неприятные штуки, вплоть до того, что вот моего командира роты просто неизвестно кто, свои враги, и это до сих пор никто не знает, просто расстреляли и все. И это вот чувство смерти, оно настолько страшное в своей православном мистицизме, что первые, допустим, месяцы пребывания в АТО, мне все время чудились вот мертвые ребята, которые там погибли, скажем, до нас. Они преследовали эти ребята нас. Ну, по крайней мере, меня уж точно. И мы знали, что вот они где-то рядом, но не могли этого объяснить.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Украинский писатель и солдат Артем Чех в передаче «Моя Отечественная война».
Мой первый отпуск случился через 2 месяца после того, как я прибыл в зону боевых действий. Как раз тогда заканчивалось перемирие, начиналось очередное обострение. А я помню, что первая мина прилетела в день моего отпуска уже, когда я собирался отъезжать. Когда прилетела первая мина, мы ехали в поезде из Константиновки в Киев, переживали. Но больше мне хотелось увидеть своих родных. Я просто с нетерпением ждал, когда я вижу жену, когда я вижу ребенка. В деталях представлял себе, как это все будет. И, к моему удивлению, обычно такого не бывает. Так и случилось, как я себе представлял. То есть я прихожу к своему сыну в детский садик, тогда он еще в садике был, сейчас уже во втором классе в школе. Я приношу ему какую-то игрушку, это было Лего. Его удивление, его радость, что вот папа приехал в отпуск. Я не выходил из дому первую неделю совсем. Я не мог выходить из дому. Мне казалось, что все вокруг чужое, не мое и лишено какого-то смысла, того, которым мое сердце тогда было наполнено. Потому что мне казалось, что вся страна живет войной, потому что я жил этой войной. Мне казалось, что вот она здесь рядом, хотя, приехав в Киев, я понимал, что они ее не чувствуют. То есть она где-то далеко. А уже позже, когда я пошел на дембель, я сам понимал, что она далеко. И сейчас, как бы, я не воспринимаю ее так близко, как воспринимал тогда, это нормально. А тогда мне казалось, что ну как вы не можете жить этой войной? Как вы не можете понимать ее? Как вы не можете ценить этих солдат, которые там стоят, и в том числе и меня? А однажды ко мне приехала жена, и это было через буквально 2 недели, как мы приехали в АТО. Яркие воспоминания по этому поводу. В Артемовск она приехала, и я подошел к своему командиру роты и говорю: капитан, ко мне приехала жена, точнее, не ко мне, она приехала вот сюда, в зону АТО. Я могу ее увидеть? Он говорит: конечно. И я приехал, и это было что-то удивительное, потому что я ходил в ближнем тылу, в форме, И мне казалось, что вокруг одни враги, и мне хотелось поскорее спрятаться и не ходить в этой форме по этим городам, по этим улицам. Но было ощущение какого-то легкого счастья, эйфории, и вместе с тем сожаления, печали, грусти от того, что завтра мы расстанемся, и, наверное, еще месяц, два, три я ее не увижу. Казалось, возможно, я ее вообще никогда не увижу. Но, тем не менее, увидел, она ко мне приехала еще раз. И это было уже под конец моей службы. 3 месяца оставалось до дембеля. Она приехала в город Северодонецк со своей новой книгой, со стихами она там выступала. И меня опять командир роты, уже другой командир роты, сказал, конечно, едь. И я поехал на 3 дня в Северодонецк, вызвал таксиста прямо на позиции. Ко мне приехал таксист, вез меня за 80 километров от тех позиций, где мы стояли. И все эти 80 километров я ехал и детально представлял себе, как мы увидимся. Но в этот раз я не чувствовал того счастья, той эйфории, которая была в первый раз. Мне, наоборот, хотелось побыстрее отбыть, грубо говоря, эту повинность встретиться с женой, потому что я уже был достаточно долгое время на передовой, уже было 7 месяцев, и это нарушало мой покой и распорядок моего дня, который я выстроил за эти месяцы, для того, чтобы чувствовать в своей тарелке, чувствовать себя в каком-то том русле, которое помогает мне выжить и оставаться психологически, возможно, здоровым. Потому что либо ты спиваешься, либо ты находишь какие-то утешения в каких-то глупостях, поездках в деревню, к девочкам местным или еще к чему-то. Я приехал, и мы ходили, гуляли по Северодонецку, и я просто ждал того момента, когда мне стоит опять уезжать назад на позиции. Хотя мне было очень хорошо с ней, но было настолько печально, настолько сложно понимать то, что я не могу быть вот в этом гражданском обличии, что мне все равно нужно вернуться. Это был как раз апрель месяц, и мне еще 3 месяца стоило служить. Я помню, что уходя в армию, я в первую очередь думал, что я не хочу погибнуть в первую очередь из-за того, что у меня есть сын, которому нужен отец, и я хотел бы увидеть, как он взрослеет, хотел бы увидеть, как он растет. Я, честно говоря, не помню, как он воспринимал мое пребывание там. Сейчас сложно вспомнить вообще какие-то отношения с ним, потому что тогда ему было 5 лет, он что-то понимал, он понимал, что я на войне, но его представления о войне были достаточно абстрактными и не настолько конкретными, какими они есть у него сейчас. Потому что сейчас, вот перед тем, как приехать в Прагу, меня вызвали в военкомат и сказали, что хотят забрать меня на учение. Я это сказал сыну, он не совсем понял, что это учение, он подумал, что меня хотят забрать опять на войну, и он расплакался, и он сказал, я не хочу, чтобы ты опять ехал туда, потому что я не хочу жить без тебя, я понимаю, что там могут тебя убить. Я ему говорю, это просто учение на месяц, это сборы военные, я просто должен как бы... Ну, я не поехал, потому что у меня есть веская причина, я в Праге, тут представляю Украину как писатель. Мой военком сказал, что да, конечно, это причина, и ты можешь не идти на сборы, они не настолько сейчас важны. Но я понял эту вот разницу между восприятием моего сына, восприятием войны моим сыном тогда и сейчас, потому что сейчас она для него конкретна. Сейчас это смерть, это... Он очень боится, как ни странно, химической атаки и атомной войны. Вот откуда-то он придумал себе вот такие вот странные фобии. А тогда для него это было вот какое-то продолжение Майдана. У него были какие-то странные фамилии, постоянно крутились Янукович, Путин, Путин, Янукович. И он как-то их постоянно проговаривал, эти фамилии, и война, и это все у него перемешалось. Наверное, какой-то был дикий сумбур в голове. А сейчас как-то все конкретно. Есть война с Россией, и он это прекрасно понимает. Как бы для себя до конца и не определил, что для меня есть патриотизм, и что для меня есть любовь к моей стране. Очень сложная тема, потому что долгое время я как бы и не определял для себя вообще такого понятия, как любовь к стране. Живу и живу себе. Почему я вообще пошел туда? Для мирного населения, наверное, вообще сложно понять такую штуку, как война. В 2014 году мы все этого не ждали. То есть был Майдан, была смерть, и мы это понимали, что, возможно, какая-то революция не обходится без этого. Но чтобы... Одно государство нападало на другое, вот в 21 веке, очень сложно понять. Многие люди просто ломанулись тогда, грубо говоря, на восток, не зная, что их там ждет, воевать, не воевать, помогать, и помогали. И мне хотелось, и что-то сдерживало, и сдерживала семья. И мне говорили мои друзья, ну слушай, ну есть куча ребят попроще, которые могут пойти Я с ними тогда тоже ссорился и говорил, ну как могут быть ребята попроще? Ну мы все живем в одной стране, но нет, ребята попроще. Грубо говоря, там пусть дети гречкосеев идут воевать. Ну а ты вот можешь написать книги. Я говорю, а может быть я ничего не напишу. Может быть как раз вот и в этом есть смысл пойти туда и понять что-то. Кроме того, чтобы защищать свою страну от агрессора, понять для себя что-то, что ты можешь что-то написать, что ты можешь что-то осознать и дальше жить. А как я могу жить дальше, зная, что я не пошел, потому что испугался или подумал, что есть ребята попроще? Я люблю свою страну и всегда любил ее. Даже тогда, когда читал исключительно русскую литературу, моя мама по профессии преподаватель русского языка и литературы, и на моих полках, кроме трехтомника Марка Вовчка, никогда не было другой украинской литературы. Это все пришло гораздо позже. Для меня как бы не было никогда разграничений между там, украинской литературой, русской литературой. Для меня это все было едино. А уже потом, когда я уже закончил школу, я понимал, что есть страна Украина, и я в ней живу. Это как раз был поздний Кучма, когда я осознал то, что я люблю свою страну и что, возможно, когда-нибудь за эту страну придется и побороться.
Писатель и солдат Артем Чех. «Моя отечественная война». В передаче звучала музыка украинского композитора Золтана Алнаша. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.